Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Воспоминания о телесных наказаниях или «Школа с английским уклоном».
Доктор Эллиот, почему именно у шотландских школ репутация самых свирепых школ Великобритании?
С одной точки зрения, ответ связан с тем, что мы, шотландцы, очень уважаем свои традиции, даже плохие. И мне лично, хотя правописание у меня не важное, совершенно не страшно ни КГБ, ни Аэрофлот, ни пол-литровку водки без закусок.
Иэн, вы отец двоих детей. Ваши дети подвергались телесным наказаниям в школе?
В школе нет, так как они учились в Англии, а не в Шотландии. Но дома, как хороший шотландец, я попробовал. Но сын стал слишком сильным, и он начал меня бить.
Oh, the grand old Duke of York, he had 10,000 men. He marched them up to the top of the hill, and he marched them down again. And when they were up, they were up. And when they were down, they were down. And when they were only halfway up, they were neither up nor down.
Как относились к институту телесных наказаний прогрессивные деятели Великобритании? Процитирую светоча прогресса, выдающегося деятеля английского просвещения доктора Сэмюэля Джонсона. «Воспитание не может быть жестоким. Безрассудных детей усмиряет только страх. Внушать страх – одна из первейших обязанностей воспитателя». Философ Джон Локк в трактате об образовании с одобрением отзывается о матери, которая дала своему младенцу 8 шлепков. Если бы она остановилась на 7-м, то младенец вырос бы пропащим человеком. Но вот те, кого воспитывали палкой, относились к ней не столь прогрессивно. В 1792 году юный автор рукописного школьного журнала «Флагелланд» писал: «У меня нет сомнений, что рука учителя не потянется к розге, если он уразумеет, что она изобретена дьяволом. Я взываю к вам, профессора Порки».
Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Эфир 20 сентября 2002 года.
The farmer's wife who cut off the tails with a carving knife. Did you ever see such a thing in your life as three blind mice?
Передачу, которую вы сейчас услышите, можно было бы назвать «Воспоминания о телесных наказаниях» или «Школа с английским уклоном». Есть такая английская пословица: «Spare the rod and spoil the child». «Пожалеешь палку и испортишь дитя». Палок на детей в Англии и впрямь никогда не жалели. У каждого народа своя национальная школа порки. В Китае любят бамбук, в Персии – плеть, в России – кнут, а в Англии – палку. Шотландские педагоги, должно быть, в пику английским, отдавали предпочтение ремню, а в прибрежных районах – угрёвой коже. Я говорю не только о давно минувших временах. Телесные наказания в государственных школах Великобритании были запрещены только в 1987 году, причем запрещены Европейским судом в Страсбурге. Частным школам понадобилось еще 6 с лишним лет, чтобы отказаться от мечей, якобы врученных Богом. Так что передача у нас почти актуальная. Вспоминать есть что и есть кому. О своем личном опыте говорит глава Центра Великобритания-Россия доктор Иэн Эллиот.
О, к сожалению, есть личный опыт. Я поступил в школу в 49-м году и страдал там довольно долго. Помню, как вчера, одновременно и страшно, и почему-то привлекательно. Ведь это дало нам, маленьким шотландским мальчишкам, возможность показать нашим друзьям и, конечно, девочкам в классе, какими мы были храбрыми. Все мы назвали этот инструмент средневековой пытки «the belt», «ремни». Не знаю, сколько у нас в Шотландии учителей, но если имеешь в виду, что у каждой твой собственный бельт или ремни, то это, наверное, достаточно кожи, чтобы готовить сапоги для целого полка эсэсовцев. Самая известная фирма – это Лахгелли. Сам не видел их рекламу, но легко придумать несколько. Бельты, ремни, Лахгелли – самые надежные бельты. Не меньше 100 тысяч учеников по 6 раз каждому. Самое интересное явление, безусловно, это сексуальные аспекты. Помню, одна учительница, красавица, с типичными рыжими волосами кельтов. Когда она на минутку отсутствовала, мы, конечно, не работали, а болтали. При возвращении она всегда задавала один и тот же вопрос. Кто не работал, а болтал? И мы, послушные мальчишки, поднимали руку, зная хорошо, что это значит. Телесное наказание. А все-таки от красавицы шотландки. Не всегда так приятно, однако. Никакого удовольствия я не получил от директора школы. Настоящий псих. Чем страшнее нам, чем приятнее ему. Как преподавательская методика, это оказалось не особенно успешно. Даже 40 лет спустя правописание у меня не совсем похоже на оксфордские слова английского языка.
Доктор Эллиот, почему именно у шотландских школ репутация самых свирепых школ Великобритании?
С одной точки зрения, ответ связан с тем, что мы, шотландцы, очень уважаем свои традиции, даже плохие. И мне лично, хотя правописание у меня не важное, совершенно не страшно ни КГБ, ни Аэрофлот, ни пол-литровку водки без закусок.
Иэн, вы отец двоих детей. Ваши дети подвергались телесным наказаниям в школе?
В школе нет, так как они учились в Англии, а не в Шотландии. Но дома, как хороший шотландец, я попробовал. Но сын стал слишком сильным, и он начал меня бить.
The grand old Duke of York, he had 10,000 men. He marched them up to the top of the hill, and he marched them down again. And when they were up, they were up. And when they were down, they were down. And when they were only halfway up, they were neither up nor down.
Как относились к институту телесных наказаний прогрессивные деятели Великобритании? Процитирую светоча прогресса, выдающегося деятеля английского просвещения доктора Сэмюэля Джонсона. «Воспитание не может быть жестоким. Безрассудных детей усмиряет только страх. Внушать страх – одна из первейших обязанностей воспитателя». Философ Джон Локк в трактате об образовании с одобрением отзывается о матери, которая дала своему младенцу 8 шлепков. Если бы она остановилась на 7-м, то младенец вырос бы пропащим человеком. Но вот те, кого воспитывали палкой, относились к ней не столь прогрессивно. В 1792 году юный автор рукописного школьного журнала «Флагелланд» писал: «У меня нет сомнений, что рука учителя не потянется к розге, если он уразумеет, что она изобретена дьяволом. Я взываю к вам, профессора Порки». Вернемся в наше время. Моя собеседница, сотрудница BBC Элизабет Робсон.
Мне было, по-моему, 6 лет. И это первый случай, и даже единственный случай, который я помню. Первый раз, когда я поняла, что такое несправедливость, потому что я считала себя несправедливо наказана. Что может делать ребенок в классе? Он шепчет. Он, может быть, разговаривает, он не сидит на месте. И рядом со мной сидела девушка, которая постоянно шепнула мне в ухо, и я старалась ее оттолкнуть, потому что я была достаточно скучная девушка, хотела вести себя хорошо, хотела понравиться учительнице. И вот она мешала мне. А учительница взглянула и только видела, как я толкнула свою соседку. И она сказала: «Нет, так нельзя, иди сюда». И вот прямо на руку с линейкой. было очень больно, что она так строго отреагировала сейчас, мне кажется, очень удивительно. Но как взрослый человек могу себе представить, что целый класс вел себя ужасно несколько часов и просто не могла задержаться. Но мне было очень больно, не столько физически, но мне было психически очень больно, потому что считала, что я не виновата. Виновата соседка, которая не получила. И с тех пор я возненавидела эту учительницу. Я никогда не простила. И по сей день я помню это чувство.
Как звали эту учительницу?
Мисс Хорна.
А вы пожаловались родителям?
Да, да, конечно. И мама мне сказала, но мне кажется, что ты тоже не очень хорошо вела себя.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Дирекция Вестминстерской школы в Лондоне любезно позволила мне поработать в архивах школьной библиотеки. Там-то я и нашел толстенный рукописный грозбух «Книга наказаний». Вели его старосты-старшеклассники. Вот несколько записей 41-го, 42-го и 43-го годов. Дверь в общежитии младшеклассников сломана. Провел расследование. Выяснил, что Диккенсон мешал закрыть дверь ногой. Джонсон попробовал захлопнуть дверь с другой стороны. В итоге дверь треснула. Тогда Диккенсон хряснул дверь так, что она окончательно раскололась. Причем тут же пытался свалить вину на Джонсона. Есть свидетели. 4 удара Диккенсону и 3 Джонсону. Оба опротестовали решение, но безуспешно. К сожалению, удары Джонсону оказались сильнее. Наказан 2 удара за то, что в ванной смешал 2 химиката, в результате чего завонял все помещение. Он ведал, что творит, хотя и не отдавал себе отчета в масштабах последствий. Принял наказание, как обычно, не моргнув. 3 кряду забывал тетради. Всякий раз предупреждали, пришлось наказать. Били в каморке для белья, потому что был вечер. Кончили в 21:15. А вот свидетельство жертвы. Говорит валлийский помещик Фрэнк Уильямс.
Это было в 57 году, когда мне было 7 лет. И я провел 10 лет в интернате.
Вы хотели учиться в школе-интернате?
Вопрос не стоял, хочешь, не хочешь. Я просто помню, как однажды я сказал отцу, когда мы были в пути от дома до школы, я сказал ему, что я не люблю очень эту школу. И папа посмотрел и сказал, у тебя там есть горячая вода по вечерам? Да, я ответил. Тогда, говорит он, у тебя все в порядке, у меня этого не было.
Ваши дед, прадед, отец тоже учились в частных школах?
Мой дед учился в частной школе, мой отец учился в частной школе. Скажем так, я был 3-е поколение моей семьи, кто прошел частную школу в Шрусбери.
Вас наказывали дома?
Да, конечно. Наказание в традиционной английской семье – это всегда какой-то ритуал, особый ритуал. Ты совершил грех, ты был послан в комнату, в изоляцию. Ты был изолирован от семьи, ну, час, может быть, часа два, пока готовилось наказание. И ты не знал, какое наказание будет, но в какой-то определенный момент ты услышал крик отца снизу, потому что ты был послан вверх, в спальню для того, чтобы отсидеть какой-то период времени. Был крик снизу, и я знал, что вот мое настоящее имя Фрэнсис, и мне назвали только это, когда я был в серьезном положении. И когда я услышал крик моего правильного имени, я знал, что сейчас меня будет бить. И били палкой, конечно.
Это делал отец?
Конечно, это делал отец. А кто еще?
Дедушка.
Нет, дедушка, у меня не было дедушки под рукой. Это английская семья, а не русская семья. Вот дедушка вот с бабушкой жили отдельно.
Фрэнк, вы были совсем крохой, когда ваш отец привез вас в частную школу-интернат. Вы знали, что закон позволяет физически наказывать английских школьников?
Я не знал закон. Нет, закон – это семейный закон. Меня били в семье. Не очень часто. Отец не был садистом. Я просто знал, что мальчики заведомо плохи, их надо бить. Это закон жизни, а не страны. Значит, если ты нарушаешь правила игры, тебя будут бить. И в школе это было естественно, что в зависимости от степени греха тебя будут бить. В школе, конечно, был особый ритуал. Если у нас был свой домашний ритуал, то в школе это было немножко другое. Я просто помню, как директор школы, когда мы ложились спать, ну, где-то в 8:30, наверняка, или, может быть, 9:00, я не помню точно сейчас, но после того, как мы все ложились спать, уже тебе было дано знать, что директор будет тебя вызывать. И он стоял у подножия лестницы и выкрикивал фамилии вечером. Ну, ночью. Это было для нас ночью тогда. Он выкрикивал фамилии тех, кого он будет бить. Я всегда слушал свою фамилию. Уильямс! Я спускался по лестнице. Это не было очень часто, потому что ты очень быстро узнаешь, как можно избежать наказания телесные. Потому что все-таки это больно. Действительно больно. Я спускался по лестнице в халате и в пижаме и стоял у двери кабинета директора школы. Он всегда заставлял тебя ждать. Потому что ожидание телесного наказания – это самое неприятное. Стоять и ждать. 5 минут. Эти 5 минут казались очень долгие. Почти век. Потом дверь открылся, и он тебя пригласил вовнутрь, в его кабинет. Я очень хорошо помню этот кабинет, потому что запах там стоял собаки лабрадор. У нас дома были спаниели, а у него был лабрадор. И запах лабрадора совсем отличается от запаха спаниели. И я с тех пор терпеть не могу собаки породы лабрадор. Это для меня это запах вообще телесного наказания. Он всегда спрашивал: «Ты знаешь, зачем ты здесь?» Не ожидая ответа, он причислял все твои грехи и личные недостатки. Так что я очень быстро узнал о своих личных дефектах. Тщеславный, хитрый, ну, всякие такие дефекты личности. И к тому же, вот он причислял вообще, какие грехи я совершал именно в тот день. В конце вот этого причисления всегда надо было сказать «прошу прощения». Всегда после вот этого списка был определенный, опять-таки, ритуал, определенная словесная формировка. Нагнись, дотронься до палец ноги. Ты бы нагнулся, он подбрасывал всегда халат, чтобы защиты не было, халат на спину. И ты ждал. Он делал один шаг назад, палочку свистить в воздухе и раз по попке. Раз или два или три, ты не знал. Раз! Ждал. Еще шаг назад. Знаешь, что еще раз. Свист и два. Еще шаг назад и три. Дальше будет? Дальше не будет? Ты не знаешь? Больно уже. Ну, все. Кончено. Только три сегодня. Иногда было больше. Но максимум 6. Потому что это такой ритуал. Таков ритуал. 6 это максимум. За очень маленький грех 1. Обычно 2-3. Ты не имел права заплакать. Заплакать был бы самый плохой грех перед товарищами, соучениками, потому что они всегда смотрели на лицо, когда человек вернулся снизу, с кабинета, всегда смотрели очень пристально в лицо, заплакал ли ты или нет. Если заплакал, то трус. Встал и сказал «спасибо». Спасибо обязательно. Если не говорить «спасибо», это значит еще раз. Сказал «спасибо» и наверх, чтобы спать. Вот, ложившись в постели, можно было бы заплакать. Только при директоре нельзя было. Таков был маленький ритуал, и у меня всегда была такая мысль. Вот до чего дошло человечество, что он должен придумать такой идиотский ритуал избиения мальчика. Что это за абсурд? Какие грехи? Что я где-то оставил свою кроссовку? Что я не как следует изучил древнегреческую грамматику в тот день. Не сделал перевод 45 строк из Вергилия. Что-то в этом роде. Вот за что нас наказали. И всегда было вот ощущение вот абсурдности, несправедливости вот этого. И абсурдности власти. Не только власти директора школы, потому что так как это был директор школы для нас, для 8-летних, 9-летних мальчиков, это была власть вообще вездесущая. Это была громадная власть. Это был весь мир. Вот это биение родило презрение к власти любого типа. Политической, на службе. С того момента у меня нет никакого уважения, никакой типа власти.
Фрэнк, вы хоть раз взбунтовались, вы хоть раз не сказали «thank you»?
Нет, это ритуал, это было правило игры. Я имею право его презирать, он имеет право меня бить. Барбар неравных, но я, как любой человек, неравный по положению, я имею право на внутренний бунт, презрение его.
У вас трое детей, девочка и двое мальчиков. Мальчикам уже лет по 17. В детстве вы их наказывали?
Нет. Потому что я не хотел, чтобы меня презирали.
Вы отдали их в школу, где были позволены телесные наказания?
Нет. Я отдал государственную школу, где нет телесных наказаний.
Но вы прервали семейную традицию. Мальчики не учились в школе, где учился их прадед, дед и отец.
Да, но есть традиции, стоящие уважения. И есть традиции, которые не стоит уважать.
Передачи воспоминания о телесных наказаниях или «Школа с английским уклоном» принимали участие валлийский помещик Фрэнк Уильямс, английская радиожурналистка Элизабет Робсон и шотландец, глава Центра Великобритании и России доктор Иэн Эллиот. Продолжение этого выпуска «Поверх барьеров» минуты через две после рекламных объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте, и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Записи из музыкального детского дома в Нижнем Новгороде.
У микрофона Игорь Померанцев. Эту музыку я записал в музыкальном детском доме в Нижнем Новгороде. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» я познакомлю вас с обитателями этого детского дома, детьми и педагогами.
Мечта? Вообще у меня как даже я ни о чем не мечтаю почти. Вот я мечтаю вернуться обратно домой. Второй год живу. Но я все-таки как-то держалась. Не очень было трудно. Вот мне Надежда Юрьевна говорила, то, что вот я здесь где-то год, так два проживу, и я уеду домой. Я бы хотела, чтобы побыстрее пролетели эти годы. Давно уже с мамой не виделась, так прям скучно без нее. Вспоминаешь, там хочется тоже домой. Вот иногда мама присылает там какую-нибудь вещь грустную. что иногда приходится плакать.
Сейчас социальная структура в обществе усложняется, и дети идут от, там, от наркоманов, от проституток. Как это не страшно звучит, но это так.
У Олега Грачева, у него нет мамы и отца. Ну, у него брат есть. Он к брату ездит.
В музыкальном детском доме Нижнего Новгорода. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Эфир 20 сентября 2002 года.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Записи, которые вы сейчас услышите, я сделал в музыкальном детском доме в Нижнем Новгороде. Этот детский дом из лучших в городе. Живут и учатся в нем так называемые социальные сироты. Дети, чьи родители по тем или иным причинам лишены родительских прав. Мои собеседники – завуч Елена Анатольевна, педагог-психолог Вера Григорьевна, учащиеся Женя, Юля и Ренат. Ренат, какую музыку ты любишь больше всего?
Не знаю. Классическую, наверное. Брамс, Шуберт, Бакерини.
Ты сейчас играл Бакерини?
Да.
А ты любишь вот современные поп-группы?
Ну, так, иногда слушаю. Мне больше всего нравится Агат Кристи.
Ты живешь в общежитии?
В детском доме, дома ХВ.
Сколько там мальчиков у вас?
В комнате 4 мальчика.
А сколько им лет?
Им по 12, тоже, как и мне.
А кто убирает комнату?
По очереди.
Сколько у вас уроков?
В школе 6, по 6, по 5, по 4 урока.
Это и музыка, и другие предметы?
Ну, там математика, русский, литература, иностранный язык, музыка, рисование.
А у тебя есть любимые предметы и нелюбимые?
Есть любимые. Ну, математика, ИЗО, физра, музыка. А нелюбимый русский.
Почему ты не любишь русский?
Не знаю.
Ошибок много делаешь?
Угу.
Грамматических, синтаксических?
Да.
А сколько ошибок у тебя в диктанте?
По 10 ошибок, наверное.
Ты всегда двойка?
Ну, нет, тройки, иногда четверки.
Ренат, а как ты проводишь субботу и воскресенье, вот когда нет занятий?
Гуляю, играю, телевизор смотрю, в Дэнди играю. Это игра такая, как приставка. Ну, такая игра, туда картриджи составляется и играется.
Азартная игра?
Нет, детская игра.
Ты остаешься здесь на каникулы в школе?
Ну, на дачу мы уезжаем.
А кто у тебя на даче?
Не, а мы всем детским домом на дачу уезжаем.
У тебя нет никаких близких, родных?
Есть. Мама, тетя, сестра.
Почему ты в детском доме живешь?
Не знаю. Не знаю.
Ты часто видишься с мамой?
Иногда.
А ты любишь встречаться с мамой?
Люблю.
Где вы встречаетесь?
Дома.
Мама живет в Нижнем Новгороде?
В Нижнем Новгороде.
Ты бываешь у нее по субботам и воскресеньям или реже?
Ну, нет, иногда. Иногда по субботам, по воскресеньям.
У тебя есть братья, сестры?
Сестра. И 18 лет она учится в педагогическом колледже.
Есть такие дети, у которых нет родителей вовсе?
У Олега Грачева, у нее нет мамы и отца. Ну, у него брат есть. Он к брату ездит. И к бабушке.
Случается так, что кого-то из учеников вашего детдома удочеряют или усыновляют?
Бывает. У нас, ну, двоих усыновили. Ну, это еще когда был маленький.
Кто-то из них потом вернулся?
Нет, так заезжали в гости.
Это радость для ребенка, для ученика вашей школы быть усыновленным или удочеренным?
Я не знаю. Ну, не спрашивал, конечно.
А тебе бывает одиноко?
Не знаю, иногда, когда, например, двойки в школе получаю.
У тебя здесь много друзей?
У меня много.
Скажи мне, а вот какая самая большая радость у тебя в школе?
Когда я контроль на пятерке пишу, экзамен сдаю на пятерке.
Ну, какой-то примерный ученик.
Ну, когда, например, там гуляю куда-нибудь и ходим, в футбол играть там с друзьями. Ну, весело.
Когда ты вырастешь, у тебя будет семья?
Будет.
Большая?
Большая.
А сколько ты детей хочешь?
Двоих.
А как ты будешь их воспитывать?
Ну, как хорошо, как отец. Буду физически гулять, водить, воспитать их.
Будешь играть с ними в футбол?
Да.
А поддаваться будешь?
Конечно, буду.
Ты бы хотел дружить с девочкой?
С девочкой хотел бы. Но я дружу с девочкой уже.
Как ее зовут?
Лен Курочка.
Она в каком классе?
В седьмом.
Как вы дружите?
Как друзья. Бегаем друг от друга, там в прятки играем, ну, в карты.
Дурака?
Да.
Ты любишь путешествовать?
Люблю.
А в какой город или в какую страну ты бы хотел поехать?
Я? Не знаю. В Америку, наверное. Там красиво, или в Москву. У меня та же сестра в Германии ездила. Он мне рассказал, как там красиво. У нас тут детский дом с хором, ездили в Германию, в Ярославль. Мне рассказали, как там красиво.
А какой у тебя был самый счастливый день в жизни?
Наверное, когда день рождения.
Когда у тебя день рождения?
23 августа.
А, ну так это лето. Ты проводишь обычно с мамой?
Не, мы на лето уезжаем, на дачу. Ну, иногда в лагеря, там в Александровку уезжали.
А как вы справляете вот твой день рождения на даче?
Селимся там, день именинника, там, купаемся, ну, селимся.
Тебе дарят подарки?
Да, сувенир всякий.
Какой для тебя самый дорогой подарок?
Самый дорогой? Велосипед, наверное. Ну, школьник хотя бы.
Дорого стоит?
Нет. Ну, не знаю. Не сестра купит, наверное.
Ты бы хотел жить постоянно с мамой?
Хотел бы.
Почему не получается?
Не знаю.
А ты не спрашивал маму?
Нет. Ну, я не знаю, что так не удавалось спрашивать. Не знаю. Ну, правда, в голову так не приходил.
А сестра тебе говорила что-нибудь об этом?
Нет.
Сестра выросла в детском доме или при маме?
В детском доме.
Вот ты говоришь, что ты хочешь, чтобы у тебя было двое детей. Они будут жить с тобой?
Конечно.
А тебе нравится в детском доме?
Очень нравится. Ну, тут хорошо.
Вы часто выступаете?
Не так. Ну, да, почти часто.
Тебе аплодируют?
Да. Я не один выступаю, а с ансамблем.
Когда я хотела сюда прийти, конечно, я даже не знала, что придется столкнуться вот с такими трудностями психологического склада, потому что не имела никогда опыта общения с подобными детьми.
Здесь, мне кажется, у каждого ребенка своя маленькая или большая драма, своя травма. Учитель привыкает к тому, что вот рядом с ним дети, которые остро переживают собственную жизнь.
А бедные все-таки привыкают где-то. Вот стирается острота, так сказать, ощущений. Воспринимаешь это даже где-то как данность. И вот когда более что-то гармоничное и хорошее уже воспринимаешь как исключение, какая-то трансформация и внутри человека, который здесь работает, происходит. Не в лучшую сторону, к сожалению.
Бывают в школе очень одаренные музыкально дети?
В данном детском доме таких было много в свое время. Это было послевоенное поколение, когда дети шли от, так сказать, нормальных родителей, которые погибли во время Великой Отечественной войны. То есть там генофонд был совершенно нормальный. Сейчас ситуация изменилась. Социальная структура в обществе усложняется. И дети идут от наркоманов, от проституток. Как-то не страшно звучит, но это так. И у них, конечно, с одаренностью дело обстоит сложнее. Есть проблемы на физическом уровне, то есть здоровье, патологии вот, нервной системы, функции памяти бывают нарушены. Элементарно просто трудно с ними заниматься. Хотя вот статус дома, он, так сказать, нас заставляет ориентировать их на что-то высокое.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Мы с вами находимся в музыкальном детском доме в Нижнем Новгороде.
Меня зовут Рыжова Юля, мне 11 лет. Я учусь в 5 классе. Я буду играть на виолончели «Сад цвету», композитор Раков.
Юля, а какую музыку ты любишь?
Мне всякая музыка нравится. Ну, классическую я не очень люблю.
А что, приходится играть?
Приходится играть музыку разных композиторов.
У тебя есть какие-нибудь близкие, родные?
Есть у меня здесь брат маленький в 1 классе. И мама есть.
Ты часто видишь маму?
Я ее не вижу. Я с ней, ну, переписываюсь, письма ей пишу там. И она мне звонит.
А где мама живет?
На автозаводе.
В Нижнем Новгороде?
Да.
Почему вы редко видитесь?
Ну, не знаю, она вот не знает. Ну, она знает наш адрес, но не знает, как сюда вот туда ехать. Там.
А почему вы вместе не живете?
Она у меня родительских прав лишена. Ну, вообще она мне ничего об этом не говорила. Ну, я лично не задумывалась об этом.
А мне кажется, что если бы со мной такое было, я бы каждый день об этом думал. Скажи мне, Юлечка, а мама имеет право с тобой встречаться?
Она со мной пока что не встречается.
У тебя есть какая-нибудь мечта или, может быть, мечты?
Наверное, нет. Но я вообще не очень так. Нет, вроде.
Тебе не одиноко здесь?
Нет. Тут много друзей, веселиться. Тут с ними может поиграть. Мне не скучно здесь.
Но если бы у тебя был выбор, детдом или жить с мамой, где бы ты предпочла жить?
Конечно, лучше с мамой. Все-таки близко как-то.
А случается так, чтобы кого-нибудь из вашего детдома усыновили или удочерили?
Ну, вот со мной девочка живет, ее тоже зовут Юля. Вот ее хотела тетенька одна удочерить. Ну, вот она не захотела. Юля не захотела. Вот. Она не захотела, потому что у нее есть отец и мать вот эта у нее. Ну, есть, но она не знает, где она. Они с ней не связываются, там не встречаются. Братья у нее есть, сестра, младшая и старшая.
А вот дети вот из вашего детдома, если их усыновляют и удочеряются, они радуются?
Ну вот у кого нет родителей, кто совсем один, то они, конечно, рады иметь близкого человека. А у кого есть там родители, они просто не хотят отдаляться, так привыкли.
А как тебе кажется, это не страшно уходить в дом, в семью чужого человека?
Ну, я лично так не представляла эту самую. Я думаю, не очень.
Все-таки незнакомый, чужой, взрослый человек.
Ну, да, как-то, да, страшновато.
Скажи мне, а вот когда ты вырастешь, у тебя будет своя семья?
Я думаю, будет.
Сколько ты хочешь детей?
Ну, мне достаточно, наверное, двух.
А как ты их будешь воспитывать?
Так, хорошо.
Какие у тебя любимые игры?
Я люблю подвижные игры. Там... гонялки разные, майлки, все такое, прятки там.
Ты хотела бы дружить с кем-нибудь мальчиком?
Ну, здесь я дружу с мальчиками.
С разными мальчиками, а с одним мальчиком?
Ну, да.
Что, пока не получается?
Нет. Ну, я не знаю. Может, никому-то не хочется.
Что мама тебе пишет в письмах?
Что скучает, хочет обратно с нами жить. Ну, все такое вот. Там пишите о себе, там все такое.
И что ты пишешь?
Пишу то, что мы, чем мы тут занимаемся.
Ты хорошо учишься?
Да.
Какой у тебя любимый предмет?
На трудах мы шьем там на себя одежду. Сейчас мы шьем фартук. Ну, русский язык я тоже люблю из письменных предметов. Ну, у меня мало ошибок. Я потому что... вот я маленькой была, меня мама учила писать, она меня подготавливала к школе. Вот, я так хорошо теперь учусь.
Когда ты пишешь маме письма, ты пишешь, что ты ее любишь?
Да.
Всегда?
Ну, не так уж часто.
Ты любишь путешествовать?
Мне путешествовать нравится.
Куда бы ты хотела поехать?
Я бы хотела поехать туда, где много зверей. Я люблю очень зверей. Мне все звери нравятся. Люблю вот таких вот прыгушек каких-нибудь, обезьянок там. Собаки, кошки мне тоже нравятся.
Получается, ты бы поехала в тот город, где есть зоопарк?
Да.
А когда у тебя день рождения?
17 декабря.
Скажи мне, а как ты отмечаешь свой день рождения?
Вот у нас много в декабре, у кого день рождения есть. У нас делают отдельный праздник, день именинника. Вот там поздравляют, там награждают чем-нибудь именинников.
Какие подарки ты любишь больше всего?
Но вообще я люблю игрушки мягкие.
У вас в школе, наверное, 100 детей. Получается, что у вас чуть ли не каждый третий день именинника?
Ну да, почти что каждый месяц.
Тебя никто не обижает здесь?
Нет, я здесь совсем не дружу. Когда ссоримся, там все равно мы не деремся.
Ты любишь выступать?
Ну, вообще я люблю, но как-то я волнуюсь, когда выхожу на сцену.
У тебя есть какая-нибудь мечта?
Мечта? Ну, вообще, у меня как... даже я ни о чем не мечтаю почти. Но я хочу вообще... вот я мечтаю вернуться обратно домой.
Сколько было тебе лет, когда тебя забрали в детдом?
9 лет.
Значит, ты уже 2 года здесь.
2-й год живу.
А вначале было трудно?
Ну, не так уж. Но я все-таки как-то держалась. Не очень было трудно.
И сколько тебе еще предстоит продержаться?
Вот мне Надежда Юрьевна говорила, то, что вот я здесь где-то год, так 2 проживу, и я уеду домой. Я бы хотела, чтобы побыстрее пролетели эти годы.
Вот ты говоришь, что тебе здесь хорошо, а все равно домой хочется. Почему?
Потому что вот давно уже с мамой не виделась, так прям скучно без нее. Вспоминаешь там ее. Но все равно как-то хочется тоже домой.
Ты иногда плачешь?
Да, бывает.
В какие дни?
Ну, если там, вот иногда мама присылает там какую-нибудь вещь грустную, то иногда приходится плакать. Ну, это вообще бывает и в выходные, как пришлет.
Получается, что мамино письмо и радость, и беда. А ты маме пишешь, что ты плачешь?
Как-то стараюсь ее не огорчать.
Конечно же, существует проблема, которая связана с домом. Мы ее никуда не денем. Дети иногда получают какое-то общение такое с домом. Или кто-то позвонил, или там иногда приходят ему родители. Или, предположим, наоборот, пришли родители, и там бабушка к его мальчику, с кем он дружит, а к нему не ходит никто. И возникает замкнутость, или наоборот, это бывает плач, или это бывает истерики.
Дети сами обращаются к вам за помощью? Или вы должны почувствовать, что кому-то нужна помощь психолога?
Бывает, я просто чувствую и вижу. Плюс у нас очень хороший контакт с воспитателями. Или воспитатель чувствует, что что-то происходит с ребенком, или он замыкается, или хуже становится с учебой, или какие-то бывают конфликтные ситуации с детьми, вдруг ухудшения какие-то. И мы начинаем искать причину, что же случилось, что произошло. Иногда это бывает обращение детей. Но чем меньше ребенок, тем меньше он чувствует, что происходит, меньше он понимает, что с ним происходит. Поэтому иногда просто приходится выяснять причину, там, или, ну, своими методами мы начинаем работать с ребенком.
Говорит Радио Свобода. В этом выпуске «Поверх барьеров» участвуют преподаватели и дети музыкального детдома в Нижнем Новгороде.
Евгений Маслов, 11 лет. Хороводные. Русская народная песня.
Женя, какую музыку ты любишь?
Я? Советскую. Ну, русскую.
Кто твои любимые композиторы?
Мой любимый композитор? Бах. Ну, я люблю советскую поп-музыку. Иванушки Интернешнл, что еще можно? Ну, она нормальная.
А что ты делаешь по субботам и воскресеньям?
Езжу домой, в Дзержинск.
Это под Нижним Новгородом. У тебя там есть близкие?
Мама, ну, папа.
А почему ты живешь не с мамой, не с папой?
Ну, тут учиться и общежитие. Потому что тут можно получить хорошее образование.
А в Дзержинске нет музыкальной школы?
Там есть, но там... Ну, тут после этого можно поступить в училище или в институт.
Все-таки, по-моему, трудно жить без мамы и папы.
Нет, не трудно.
Ну, ты любишь маму и папу?
Да.
Вы часто видитесь?
Каждый выходный.
А они к тебе приезжают или ты к ним?
Я к ним. За мной сестра приезжает, старшая.
А сестра живет с мамой и папой?
Да.
А сколько ей лет?
Ей 17, скоро будет 18.
Она тоже училась в детском доме?
Она нет.
А кто решил, что вот тебе лучше будет в детском доме?
Не, ну тут мне предложили, и они сначала не хотели, потом согласились.
Почему тебе предложили?
Не знаю я. Но я раньше училась в музыкальной школе, потом бросила. Потом позвонили в это что-то. Ой, в это. Сначала мне предложили военкомате вроде. И потом решили сюда отправить.
Тебе бывает здесь одиноко?
Нет, нет.
В какие игры ты здесь играешь?
В приставку, в компьютерные, во всякие. В Mortal Kombat, еще какие. Да, во все.
Какие у тебя маленькие радости бывают в твоей жизни, школьные или большие радости? Ну, когда у тебя хорошее настроение?
Хорошее настроение? Всегда. Ну, бывает иногда плохое.
А времена года у тебя есть любимые?
Зима. Потому что у меня день рождения, ну и много всяких праздников.
И как вы отмечаете день рождения?
Я еду домой на все каникулы. И там отмечаю.
Мама и папа дарят подарки?
Да.
Какие?
Костюм вот этот подарили. Приставку. Ну, штаны от другого костюма.
А вот когда ты вырастешь, у тебя будет своя семья?
Будет.
И сколько детей ты хочешь?
Двое.
Мальчика и девочку?
Да.
Ты будешь играть с ними в разные игры?
Нет. Может, и буду. Да я уж в какую-нибудь его секцию запишу. Спортивную.
Женя, а ты хотел бы дружить с какой-нибудь девочкой?
Я нет.
Почему?
Не знаю. Не знаю я.
Я вот тут с Ренатом говорил, Сергеевым. Он говорит, что не просто хотел бы, он просто уже дружит с какой-то девочкой.
Ну, я дружу. С многими.
Ты любишь путешествовать?
Путешествовать, да.
Куда ты мечтаешь поехать? В какой город или в какую страну?
В Египет. Древнейшая страна мира.
А что ты знаешь об Америке?
Большая страна. Ну, я об ней тоже много знаю, но не знаю, как сказать.
Хоть название городов.
Ну, Сан-Франциско. Лондон, Англия. Нью-Йорк. Там много городов.
Ну и как ты думаешь, как там люди живут?
Хорошо.
Слушай, а так много фильмов показывают про преступников в Америке.
Так это только фильмы.
Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
Этим. Программистом. Чтобы быть поближе с компьютером. Закончу музыкальную школу, пойду в музыкальное училище. Потом в институт пойду. На программиста.
Детям, которые живут и учатся в этом детском доме, прежде всего не хватает любви. А что может психолог предложить взамен любви?
Кардинально, конечно, я решить эту проблему не могу. Эта проблема слишком серьезная. И по большому счету, конечно, скопление детей в одном учреждении – это не очень гуманно. Детей с одинаковыми проблемами, как бы они усугубляются вместе. Детский дом, вот его структура сама по себе, она не дает, конечно, возможности реализовать все вот эти важные жизненные потребности ребенка. Как бы мы ни старались, мы эту проблему все равно решить не сможем.
Может как-то педагог-психолог повлиять на чувственное или даже эротическое воспитание детей в детдоме?
Довольно сложно, конечно. Все-таки этот момент семейного воспитания.
Вера Георгиевна, так уж получилось, что вы работаете, постоянно работаете в зоне такой повышенной эмоциональной и психологической радиации. Это как-то сказывается на вашей жизни?
Конечно, безусловно. Эмоциональная включенность работников детского дома очень велика, очень велика. Бывают даже серьезные моменты, потому что воспитатели не могут от этого отказаться, выходя, предположим, за стены детского дома. Потому что учитель, он имеет возможность, тоже трудная, но он имеет возможность. Ушли дети, они ушли в семью, он ушел домой. У нас нет такого. Ты уходишь из детского дома, и на тебя смотрят глаза, предположим. Да? Ты понимаешь, что тут продолжается жизнь.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам вам, генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны спить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.